Она славная, ей это совершенно ни к чему. Кстати, я хотела бы познакомить тебя с ней. Но ты знаешь, Фелиция лгала, когда уверяла, что причины самоубийства Байрона ей неизвестны. Что для Фелиции ложь, а что правда? Ты, например, знаешь? А я скажу. Только то, что ей на данный момент выгодно. Поговорим лучше о той девочке. У нее, между прочим, есть адвокат. Да ты ее знаешь, это Лиза Кейн. Да, знаю. Эйнсли симпатизировал Кейн. Молодая и смышленая, она часто защищала людей в суде совершенно бесплатно. Причем яростно отстаивала интересы тех, кто не мог оплатить ее услуги. «Сможешь завтра с ней встретиться?» — спросила Бет Эмбри. Эйнсли сказал, что сможет. Лизи Кейн было 33 года. Но выглядела она лет на 10 моложе, а порой вовсе походила на совсем юную первокурсницу колледжа. Короткие рыжие волосы, румяное личико Херувима без всяких следов косметики. На встречу с Эйнсли она приехала в джинсах и футболке. Местом их свидания стал подъезд обшарпанного трехэтажного многоквартирного дома в Либерти-Сити, печально известном своей криминогенностью районе Майами. Чтобы добраться туда, Эйнсли взял в гараже машину без полицейской маркировки. Лиза приехала на стареньком «Фольксвагене-жуке». «Сам не пойму, зачем я сюда приехал», — сказал Эйнсли, покривил душой. Он отлично знал, что его привело на эту встречу любопытство. «Моей клиентке мне нужен совет, сержант», — сразу перешла к делу Лиза. «Бет сказала, что вы можете его дать». Она повела его вверх по лестнице. Осторожно огибая кучи мусора и стараясь не угодить подошвами в собачьи экскременты, они поднялись на третий этаж и прошли по галерее с растрескавшимся цементным полом и ржавыми перилами. Перед одной из дверей Лиза остановилась и постучала. Им открыла молодая женщина, с виду ей едва ли было больше 20 лет от роду, и пригласила их войти. «Познакомьтесь, сержант, это Серафина», — представила Лиза. «Серафина — это сержант Эйнсли, о котором я вам говорила». «Спасибо, что приехали». Девушка протянула руку, которую Эйнсли пожала, одновременно оглядываясь по сторонам. Квартирка представляла собой разительный контраст с грязью и запущенностью снаружи. Здесь было чисто и уютно. Меблировка состояла из случайных вещей. Некоторые из них — книжный шкаф, два журнальных столика, кресло-качалка — были даже из дорогих. Остальные выглядели победнее, но тоже были в хорошем состоянии. В соседней комнате, как успел заметить Эйнсли, бросив беглый взгляд, царил такой же порядок. Он внимательнее присмотрелся к Серафине. Милая, с плавными манерами, она была одета в цветастую футболку и голубые лосины. Взгляд ее больших карих глаз, устремленный на Эйнсли, был печален. Очертания фигуры этой чернокожей девушки выдавали большой срок беременности. «Прошу прощения за тот ужас, что творится на лестнице», — сказала она неожиданно низким, но приятным сопрано. «Байрон давно хотел, чтобы я...» Она покачала головой и не смогла закончить фразы. Ей на помощь пришла Лиза Кейн. Байрон хотел, чтобы Серафина перебралась в дом поприличнее, но что-то все время мешало. «Давайте сядем». Она сделала жест в сторону кресел. Когда они сели, Серафина заговорила снова, глядя Эйнсли прямо в глаза. «Вам, вероятно, уже сказали, что у меня будут от Байрона детишки».
«Детишки?»
«Мой врач сказал вчера, что это близнецы». Она улыбнулась. «Должна посвятить вас в некоторые подробности», — вмешалась Лиза. Байрон Мэддокс Даванали и Серафина познакомились благодаря тому, что она снабжала его наркотиками. А я познакомилась с ней, когда помогла избежать тюрьмы за наркоторговлю. Ее условный срок уже кончился, и больше она этим не промышляет. Да и Байрон перестал принимать наркотики за много месяцев до своей смерти. Он вообще только изредка баловался ими. «Все равно мне стыдно вспоминать об этом». Серафина ненадолго отвела взгляд. «Я просто была в отчаянном положении». «У Серафины есть сын, которому уже 4 года», — пояснила Лиза. Вообразите, молодая мать-одиночка без всякой поддержки со стороны или хотя бы возможности устроиться на работу. Ей не приходилось особенно выбирать, как заработать на пропитание для себя и своего малыша. «Это нетрудно понять», — сказал Эйнсли с сочувствием. «Но только что у нее могло быть общего с Мэддокс Даваналем?» «Вероятно, они были нужны друг другу. Как бы то ни было, но Байрон начал приезжать сюда. Это было бегством от той, другой жизни. Серафина сумела быстро отучить его от наркотиков. Сама она вообще к ним не притрагивалась. Не спрашивайте, была ли между ними любовь. Главное, что им нравилось быть вместе. У Байрона водились деньги, немного, я думаю, но достаточно, чтобы поддержать Серафину материально. Он купил ей кое-что». Она обвела рукой комнату и давал наличные на еду и оплату квартиры. Она смогла бросить прежние занятия. «О, да, у Байрона водились деньги», — подумал Эйнсли. «Знали бы вы, какие». «Добавлю еще, что они были любовниками», — сказала Лиза. «Только не подумайте, что я хотела от него забеременеть», — вмешалась в разговор Серафина. «Наверное, плохо предохранялась». Но Байрон вовсе не рассердился, когда ему сказала. Он обещал обо всем позаботиться. Его беспокоило что-то другое, очень сильно беспокоило. Однажды сказал, что попался в мышеловку, и почти сразу после этого перестал приезжать. «Это случилось месяц назад», — сказала Лиза. «Деньги тоже прекратились. Тогда-то Серафина и обратилась ко мне». Я звонила Даваналям домой, но Байрон к телефону не подходил и мне не перезванивал, как я просила. Я подумала, ладно, и отправилась в Хавершем и... Ну, вы знаете, такое длинное название. Эйнсли знал. У престижной адвокатской конторы Хавершема было столько выдающихся партнеров, что название фирмы на бланке занимало две длинные строчки — услугами именно этих адвокатов чаще всего пользовались Даванали. «И вам удалось чего-нибудь добиться?» — спросил он. «Да», — ответила Лиза. «Поэтому мне и нужен ваш совет». Как явствовало из рассказа Лизы, в конторе Хавершема работали достаточно опытные люди, чтобы принять молодого, никому неизвестного адвоката всерьез. Адвокат Джафрус внимательно все выслушал и пообещал разобраться с жалобой ее клиентки. Через несколько дней Джафрус позвонил Лизе и назначил новую встречу. Состоялась она примерно за неделю до самоубийства Байрона Мэддокс Даванали. «Обошлось без волокиты», — рассказывала Лиза. Очевидно, они установили без труда, что жалоба обоснована. Даванали согласились оказывать Серафине материальную поддержку, но при одном условии. Никогда и ни при каких обстоятельствах их имя не должно упоминаться в связи с будущим ребенком. И они желали получить гарантии этого. «Какие гарантии? Каким образом?» — спросил Эйнсли. Как объяснила Лиза, Серафина должна была дать письменную клятву, что организовала свою беременность искусственно через банк спермы от неизвестного донора. А справку в подтверждение этому они собирались добыть в банке спермы. «Такие справки недешево обходятся», — заметил Эйнсли. «А сколько же они собирались платить Серафине?» 50 тысяч в год. Но это еще до того, как мы узнали, что будут близнецы». «Даже для одного ребенка маловато. Я тоже так посчитала и решила обратиться к вам. Бет сказала, что вы знаете ситуацию в той семье и можете посоветовать, сколько нам с них запросить». «А вы как относитесь к этой затее с банком спермы?» — обратился Эйнсли к Серафине, внимательно слушавшей их разговор. Она пожала плечами. «Мне все равно. Я только хочу, чтобы моим детям не пришлось жить в такой дыре, и они получили самое лучшее образование. Если для этого нужно подписать какую-то бумажку, даже лживую, я подпишу, не задумываясь. И плевать я хотела на имя Даванали. Мое ничуть не хуже, а может и лучше». «А какая, кстати, у вас фамилия?»
«Эверс.
Вы знаете ее?»
«Да, знаю».
Эйнсли припомнил Мэдгара Эверса, активиста движения за гражданские права в 1960-х.